Сейчас враг практически увяз в городских боях за Покровск и не может захватить город силой.
Россия утверждает, что захватила Покровск и почти взяла Мирноград. Украина это опровергает.
Вот сейчас довоевались, в принципе, все к этому и сводится.
Путин не понимает, почему его не любят украинцы, и говорит, что будет воевать дальше. Укрепил ли визит в Индию его веру в успех?
Здравствуйте, это программа «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Меня зовут Артем Радыгин, и в ближайшие полчаса политические и военные эксперты расскажут нам о положении на украинском фронте и в чью пользу складываются переговоры о прекращении войны. Издание «Вашингтон Пост», пообщавшись с участниками встречи министров НАТО, пишет, что организация видит Америку не в качестве главного голоса, а в качестве отстраненного, то есть независимого арбитра в разговоре с Москвой. Испанская «Эль Паис» по итогам той же встречи пишет, что европейские чиновники обсуждают уступки территорий как, дальше цитата, «наименьшее зло для Украины». Владимир Путин же в своих последних интервью говорит, что и так захватит, что ему нужно. К нему мы еще вернемся, но сперва посмотрим, что известно о положении на фронте.
Минобороны России 2 декабря распространило видео из Покровска Донецкой области Украины. На нем военные развернули российский флаг в центре города. Российские военные говорят, что Покровск захвачен. Также ведомство отчиталось о взятии южной части Мирнограда.
Это тоже один из мощных укрепрайонов был. А сегодня он полностью находится в руках российской армии.
2 декабря начальник генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о взятии Покровска. Российские власти называют его красноармейском. Генштаб ВСУ это отрицает, утверждая, что бои за город продолжаются.
Увяз в мирских боях за Покровск.
Сейчас враг практически увяз в городских боях за Покровск и не может захватить город силой. И потому мы слышим сейчас все эти заявления вражеской стороны, которая пытается усилить пропаганду и дезинформацию, манипулируя выдумками о якобы захвате Покровска или его окружении.
Народный депутат Украины Марина Безуглая заявила, что ситуация на фронте критически ухудшается.
Зверну увагу, что Покровск уже фактично захопленный.
Покровск уже почти захвачен, а Мирноград находится в полном кольце окружения. Россияне приближаются к Запорожью и давно уже проникли в Константиновку. У нас до сих пор целые дыры в противовоздушной обороне, которые дают залетать российским дронам определенными устойчивыми коридорами захода. Ситуация продолжает ухудшаться. Сырский до сих пор на должности. Генштаб не реформирован.
Безуглая призывает к кадровым решениям в вооруженных силах Украины, а также требует провести полный аудит в армии. Российская армия, согласно оценке НАТО, контролирует более 95% Покровска, рассказал важным историям высокопоставленный чиновник Альянса. Эти данные отличаются от оценки мониторингового проекта Deep State, утверждающего, что российские войска контролируют лишь половину Покровска. 2 декабря проект Deep State сообщил, что российские войска захватили село Казацкое Покровского района, а также продвинулись в Мирнограде. Командование ВСУ заявляет, что для захвата агломерации Покровска и Мирнограда Россия сосредоточила на этом небольшом участке фронта примерно 150 тысяч военных. Как отмечает BBC, это почти столько же, сколько Москва задействовала в феврале 2022 года для полномасштабного вторжения в Украину. Военный аналитик Дмитрий Снегирев считает, что Покровск продержится как минимум до Нового года.
Сейчас наша задача – как можно дольше держать Покровск, по крайней мере, пока продолжается переговорный процесс, чтобы не дать россиянам использовать эту карту для усиления их позиций. Давать прогнозы сложно. Впрочем, думаю, Покровск не будет взят полностью ни до Нового года, ни даже определенное время после Нового года.
Покровск – крупнейший населенный пункт западной части Донецкой области. Бои за него идут с августа 2024 года. Провоенные блогеры сообщали, что Россия могла потерять в боях за Покровск около 20 тысяч человек. Официального подтверждения этому нет. По данным украинской разведки, Путин дважды ставил временные рамки захвата всей территории Донецкой области сначала до осени 2022 года, а затем к марту 2023 года.
Товарищ Верховный Главнокомандующий, соединение и воинские части объединенной группировки войск продолжат ведение активных наступательных действий с целью полного освобождения Донбасса.
В Американском институте изучения войны отмечают, что ВСУ все еще действует в Покровске. Также аналитики считают, что пока нет доказательств окружения Мирнограда российской армией.
Подробнее о боях за Покровск и Мирноград мы спросим у военного аналитика, но перед этим я обращу внимание наших зрителей с YouTube-канала «Радио Свобода» на опрос в чате трансляции. Мы спрашиваем вас, остановится ли Путин, получив так называемые уступки, почему так называемые и почему мы их обернули в кавычки, потому что за последнее время очень часто меняется, что именно имеется в виду под этой формулировкой, но в любом случае проголосуйте, и пока вы это делаете, к нам подключается военный аналитик Давид Гендельман. Давид, здравствуйте.
Добрый день.
Последний раз, когда наша программа спрашивала военных экспертов о судьбе Покровска, многие отвечали, что его положение зависит от соседнего Мирнограда. Теперь, кажется, ситуация перевернулась. Почему же так произошло?
Я бы сказал, что с самого начала было разумно рассматривать в целом агломерацию Покровск-Мирноград, не делить ее на части, потому что там, по сути, просто одно перетекает в другое. Поэтому особого смысла нет смотреть на одно или другое. Покровск сейчас практически полностью захвачен, Мирноград практически полностью окружен. Но понятно, что на текущем этапе войны полного какого-то железного кольца окружения быть не может, потому что снабжение все равно идет дронами. Поэтому даже оставшаяся в Мирнограде украинская группировка продолжает снабжаться. И даже если выход, если будет получен приказ на данный момент, по имеющейся информации, приказа на отход как не было, так и нет. Если бы такой приказ был получен, тогда, разумеется, большой вопрос, удалось бы оттуда отступить или нет. Но пока приказа нет, пока они снабжаются дронами. В принципе, украинские десантники там стоят до смерти, скажем так.
Путин, когда последний раз комментировал именно бои за Покровск, он называл его некой важной базой для российских военных, с которой будет дальше проще вести ему наступление. Правда ли этот город в том состоянии, в котором он уже сейчас и, возможно, будет в ближайшем будущем, как-то поможет российской армии для дальнейшего продвижения?
Сам по себе, как город Покровск, никогда не имел большого значения. В данном случае имеется в виду, что Покровск-Мирноград – это важный укрепрайон на этом участке фронта. Если россияне смогут его полностью захватить и зачистить, в первую очередь это лишает украинскую оборону важного укрепрайона. За ним дальше вглубь Украины, как минимум на этом направлении, таких мощных укрепрайонов нет. И, кроме прочего, полный захват, полная зачистка этого района спрямляет фронт на этом участке. Таким образом, минимум несколько десятков тысяч российских солдат высвободятся. Их можно будет задействовать на другом направлении, либо продвигаться вглубь там же, либо перебросить на другое направление. В любом случае, это будет значительное оперативное достижение российской армии. Еще раз надо подчеркнуть именно ценность Покровск-Мирноград как укрепрайон, как участок обороны, не как сам по себе. Понятно, что это не какой-то политический или промышленный центр, это не Киев, не Харьков, не Запорожье. Это просто важный узел обороны, целой цепи таких узлов. Если он будет взят, то понятно, что положение украинской армии на фронте ухудшится.
BBC цитировала оценку анонимного представителя НАТО, когда в Брюсселе проходила встреча министров иностранных дел этой организации. Суть цитаты сводится к тому, что Путину нужен еще минимум год, чтобы дойти до границ Донецкой области. После Покровска и Мирнограда идут такие же укрепленные населенные пункты?
Конкретно на этом направлении нет. И если с этим районом будет закончено, то остается основной укрепрайон, то есть Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка. И Константиновки только начали постепенно подгрызать с юга. И судя по тем темпам, которые были до сих пор, в том же Покровске, и до этого в Торецке и так далее, на других участках, сказать, что за год, например, российская армия сможет справиться в чисто военном плане с укрепрайоном Славянск-Краматорск, сейчас это сомнительно. Это многое будет зависеть от различных политических пертурбаций, как внутриполитических в Украине, так, возможно, какой-то прорыв на переговоры. В чисто военном плане, такими темпами, как оно идет сейчас, полностью захватить Донбасскую область российской армии вряд ли удастся даже через год. Но какой-то процент от этого они все-таки сумеют за этот год откусить.
Вы упомянули количество людей, которые задействованы на этой территории. В формулировках американской администрации журналисты часто слышат заявления о тысячах солдат, которые погибают каждую неделю. Считаете ли вы эти оценки завышенными? Или если учесть все локации в Украине, где идут активные бои, то потери такими примерно и будут?
Когда американцы про это говорят, обычно они имеют в виду обе стороны, то есть украинские и российские потери в сумме. То есть это уже намного увеличивает. Плюс, возможно, частично там считаются и тяжелораненые и так далее. Но на самом деле такими темпами, как идет сейчас, скажем так, порядок цифр примерно такой есть. Даже если сами цифры не совсем соответствуют, порядок цифр примерно такой есть, если мы опять же учитываем потери с обеих сторон.
И, наверное, чтобы подвести какой-то итог всему этому анализу, есть ли у Путина какой-то козырь, какая-то инновация, что-то, что ускорит его продвижение или хотя бы обеспечит ему стабильный темп, поскольку мы видим, как он раздает интервью и рассказывает, что его армия продвигается стабильно. Вот есть ли что-то, что ему эту стабильность помогает сохранять?
В первую очередь, как всегда, у большого государства есть свои преимущества в большой войне. В плане военного производства это масштабирование сразу в промышленных объемах, как те же дроны, сразу построить большой завод в той же Алабуге на несколько десятков тысяч рабочих, который гонит тысячи шахедов на фронт. То же самое касается всех остальных областей военной промышленности. И плюс относительно бесперебойное контрактное пополнение, потому что с конца 2022 года после первой частичной мобилизации было принято решение, насколько можно вторую волну оттягивать. С тех пор уже прошло 3 года мобилизации, не было обходиться контрактниками. Если вдруг волна контрактников спадет, тогда, возможно, пройдут мобилизацию. Короче, никаких особых хитростей и инноваций тут, как ни странно, не нужно. Нужно, как сам Путин выражается при всех случаях, ритмичное продолжение. Если теми же темпами будут поступать пополнение в живой силе, пополнение в боеприпасах и военной технике, в принципе, пусть даже такими медленными темпами, россияне могут себе в ближайший период обеспечить свое дальнейшее продвижение на фронте.
Спасибо большое, Давид. Военный аналитик Давид Гендельман комментировал бои в Донецкой области Украины. О продвижении в этом регионе Путин рассказывает на встречах с журналистами, отвечая на вопросы о планах по прекращению войны. Он уверен, что получит то, на что рассчитывал. А европейские лидеры советуют Зеленскому не соглашаться на требования России, так пишет газета Wall Street Journal. Европейские политики боятся, что Америка не поможет с гарантиями безопасности.
Мы устанавливаем мир по всему миру. Мы прекращаем войны на уровне, которого раньше никто не видел.
Дональд Трамп баллотировался на пост президента США, обещая закончить войну России против Украины. Год спустя он записал себе в заслуги окончание 8 других войн, но не этой. Поэтому Трамп не смог ее обойти даже на церемонии зажжения рождественской елки в Белом доме.
Остается еще один конфликт – Россия и Украина, если такое вообще возможно. Думаю, что в конечном счете мы к этому придем. На прошлой неделе 8 тысяч убитых солдат. В прошлом месяце 27 тысяч напрасно погибших солдат. Нужно остановить это. Мы очень усердно над этим работаем.
Между тем, европейские лидеры посоветовали президенту Украины Владимиру Зеленскому не соглашаться на требования России без твердых гарантий безопасности со стороны США, пишет Wall Street Journal со ссылкой на 2 источника.
Это послание отражает растущее беспокойство европейских лидеров по поводу стремительных попыток Вашингтона достичь мирного соглашения, которые оставили их в стороне от процесса.
Эти слова якобы прозвучали в телефонном разговоре с участием президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Лейен и других. По словам собеседников Wall Street Journal, Макрон настаивает, что в Вашингтоне обязаны подробно объяснить, как именно США будут защищать Киев. Немецкое издание «Шпигель» пишет, что европейские лидеры не доверяют США в вопросе мирных переговоров с Россией и Украиной.
Существует вероятность, что США предадут Украину в вопросе территорий, не обеспечив ясности по поводу гарантий безопасности, сказал Макрон, согласно английской записи телефона. Разговора, который располагает Шпигель. Для Зеленского, по его словам, существует большая опасность, Требования России о территориальных уступках – один из самых чувствительных пунктов переговоров.
В разговоре с Зеленским также участвовал и президент Финляндии Александр Стуб. Он считает, что Европа не может, цитата, «бросить Украину наедине с этими парнями». Официально финский лидер высказывается дипломатичнее.
Мы очень тесно работаем с европейскими, американскими и украинскими коллегами, чтобы найти решение.
Пока в Вашингтоне и Брюсселе пытаются согласовать хоть какой-то мирный план, устраивающий и Москву, и Киев, российский президент Владимир Путин дает понять, что не собирается заканчивать боевые действия в Украине. Он повторил свой тезис о вооруженном пути в интервью журналисткам индийских телеканалов перед визитом в Нью-Дели.
В принципе, все к этому и сводится. Значит, либо мы вооруженным путем освободим на этой территории, либо украинские войска, в конце концов, покинут эти территории и прекратят там убивать людей.
Журналистка Гита Мохан, побывавшая в Херсоне, Донецке и Луганске, сказала Путину, что живущие там русскоязычные граждане Украины шокированы действиями российской армии, уничтожающей их дома. Путин ответил, что это не те граждане Украины, мол, они жили на подконтрольной Украине территории, а он вооруженным путем поддержал тех, кто жил на территории так называемых ДНР и ЛНР.
Мы предоставили людям возможность высказаться на открытом референдуме. Кто считал целесообразным быть вместе с Россией, он за это проголосовал. Кто нет, он мог спокойно уехать на другие части украинского государства. Пожалуйста, мы этому не мешаем.
Один из пунктов мирного плана предполагает, что Украина выведет войска с контролируемых территорий Донецкой и Луганской областей и фактически отдаст Донбасс России.
И Путина индийским каналам, которые только что мы цитировали, довольно комплиментарные. Даже в эпизодах, где ведущие спрашивают не о торговле между странами, а про войну, представители каналов «Аштаг» и «Индия Тудей» слушают Путина и ни в чем не возражают. Но смешанные эмоции оставляет мультфильм производства того же канала «Индия Тудей». Покажем короткий фрагмент, чтобы не нарушать авторских прав, и вы сами решите, комплимент это или сатира. Что у вас на экранах? Путин и Моди едут на мотоцикле с коляской, держатся за руки, поют. Мы поют вот такие слова. Мы не разрушим нашу дружбу, мы покорим мир, мы заключим сделки и не сдадимся, несмотря ни на что. И поют они, проезжая российские ракетные комплексы С-400. Их еще в сентябре этого года Россия предлагала Индии частично производить у себя. Об этом рассказал глава Ростеха Чемезов. Получилось ли у Путина по итогу поездки в Индию заручиться поддержкой для своих военных амбиций, мы спросим политолога Руслана Айсена. Руслан, здравствуйте.
Добрый вечер.
После нескольких часов интервью, после выступлений и встреч, получил ли Путин от Индии поддержку, на которую рассчитывал?
Ну, я думаю, что от Индии трудно получить какую-то поддержку, потому что Индия сейчас встраивается в большую геополитическую игру. Естественно, она видит, что проседает в каком-то смысле Соединенные Штаты, где-то в замешательстве Китай, и вот здесь можно сыграть свою партию. Но в общем и целом Индия не готова поддерживать Россию, потому что Россия то заигрывает с Китаем, то от нее отдаляется, то заигрывает с Соединенными Штатами, то отдаляется. Все-таки Индия настроена более серьезно. А вопрос в другом, что да, Индии необходимы, конечно, те самые энергетические ресурсы. Но в Нью-Дели, наверное, тоже прочитали известное интервью Сечина, где он сказал, что мы готовы стать промышленной и сырьевой базой для Китая, для геополитического соперника Индии. Для чего это было сделано? То ли для того, чтобы позлить и попугать Дональда Трампа, то ли, может быть, действительно поднять ставки для переговоров с Нарендра Моди. Сказать сложно, но в любом случае взаимоотношения России и Советского Союза с Индией всегда были сложными. Да, Индия была лидером так называемых стран неприсоединения, то есть она как бы не примыкала ни к капиталистическому миру, ни к миру социалистическому, да, то есть она всегда старалась сохранять некую третьепутность или нейтральность. Здесь то же самое, она видит, что Россия ослабла, и здесь можно что-то поиметь, но вряд ли она будет свои геополитические интересы серьезные ложить на алтарь там какой-то путинской победы, очень сумрачной.
Руслан, Белый дом опубликовал стратегию национальной безопасности США. Такой документ обычно Штаты публикуют раз в срок своего президента. И этот документ касается срока Дональда Трампа. В стратегии несколько страниц посвящены войне России и Украины. Все мы, разумеется, за эфир не можем пересказать, займет очень много времени. Но я попросил коллегу озвучить пару абзацев самых важных.
Недостаток уверенности в себе наиболее очевиден во взаимоотношениях Европы с Россией. Европейские союзники обладают значительным преимуществом в жесткой силе над Россией практически по всем показателям, за исключением ядерного оружия. В результате войны России против Украины отношения Европы с Россией теперь глубоко ослаблены, и многие европейцы рассматривают Россию как экзистенциальную угрозу. Управление европейскими отношениями с Россией потребует значительного дипломатического участия США как для восстановления условий стратегической стабильности на всем евразийском континенте, так и для снижения риска конфликта между Россией и европейскими государствами. Скорейшее прекращение боевых действий в Украине является ключевым интересом Соединенных Штатов, чтобы стабилизировать европейские экономики, предотвратить непреднамеренную эскалацию или расширение войны, восстановить стратегическую стабильность с Россией, а также обеспечить послевоенное восстановление Украины, чтобы она могла сохраниться как жизнеспособное государство.
И первый пункт относительно Европы в этом стратегическом плане – восстановление стратегической стабильности с Россией. Это цитата. Руслан, как вы это понимаете?
Ну, это явный сигнал, прежде всего, европейцам, что наша основная задача, ну, по крайней мере, при каденции, текущей каденции Трампа, установить тесные взаимоотношения с Россией, вопреки позиции Европы. То есть даже пожертвуя союзническими взаимоотношениями со Старым континентом. Это очевидно и понятно, что оно в унисон звучит с заявлениями Макрона, Мерца и других европейских политиков. Задача Вашингтона на текущем моменте, она ясна, оттянуть Россию от объятий Китая и даже где-то противопоставить Европе, потому что, ну, скажем прямо, в общем, Соединенные Штаты состоялись именно на противодействии европейскому континенту, в общем-то, да, и идеологически, и политически, и геополитически Соединенные Штаты поднялись именно на этом, на противостоянии с Европой. Сейчас возникает та же самая история, на самом деле, что была по итогам во время Первой или Второй мировых войн. Сейчас, можно сказать, война идет, и, как обычно, она происходит на европейском континенте. Страдает Европа, а, как мы видим, какие-то профиты получает тот же Китай, отчасти Россия и те же Соединенные Штаты. Это печально говорить и печально, наверное, слышать, но это так и есть, к сожалению. Поэтому пока Европа не обретет полную субъектность, да, пока не отрастет необходимые клыки, я думаю, что вот так и будут ее с двух сторон терзать. Соединенные Штаты прямо заявляют о том, что мы прекращаем, в общем-то, тот уровень стратегических взаимоотношений, разбирайтесь, дескать, сами со своим НАТО, по сути, бросая ее в пасть России. Ну, здесь, кстати говоря, очень парадоксальным образом может Китай протянуть руку помощи. Ну, потому что враг моего врага мой друг. И я думаю, что вот очень такая сложная механика этих взаимоотношений.
Она сейчас... Вы имеете в виду протянуть руку помощи Украине?
Украине и Европе, да. Ну, потому что китайцам нужно что-то противопоставить Соединенным Штатам и возможному тандему России и Соединенные Штаты, да. Мы-то привыкли Китай воспринимать как такого периферийного игрока, ну, сильного экономически, но периферийного политически. Но сейчас мы видим, что у Китая есть определенные амбиции. И у Китая ведь тоже экзистенциальная угроза. Он понимает, что если Соединенными Штатами будет серьезное противостояние, то, скорее всего, Китай не выдержит. Такое было уже неоднократно в истории Китайской империи.
Руслан, несмотря на все пессимистичные для Украины прогнозы в этом документе, все-таки Украина упоминается как полноценная самостоятельная страна. И нужно договориться поскорее с Путиным, чтобы Украина могла как независимая страна сама развиваться. Согласится ли Путин на это?
Ну, Путин сказал, что он с этим, конечно, не согласится. Он и не может себе этого позволить. 4 года войны, в противном случае, коту под хвост. Его задача полностью разгромить Украину и военным, и политическим путем. И прямо втащить обратно Украину в сферу своего влияния, он считает это своим, делом своей жизни, я так понимаю. Да? Поэтому все разговоры про Украину, поэтому пренебрежительное отношение ее к политической элите, к ее идентичности украинской. Да? То есть это все говорит в пользу того, что Путин не хочет останавливаться, потому что он считает, что этот гештальт для него не закрыт. И Европа это понимает, и Украина, собственно, вопрос Украины – это вопрос будущего всего Европы, потому что если Путин, как он думает, разберется с Украиной, дальше он пойдет на страны Балтии, скорее всего, потому что, ну, видно, что у него уже аппетит давно пришел во время еды кровавой.
И вот тогда, подводя итог нашего разговора, у нас около 2 минут остается с вами, Руслан, мы у зрителей спрашивали, есть ли смысл идти на уступки с Путиным. Вы согласитесь с ответом наших зрителей? 72% пишут, что нет, Путин не остановится, если пойти ему на уступки.
Путин не остановится однозначно. Если помните, Путин неоднократно заявлял, что слабых бьют. То есть, на самом деле, это его жизненная философия. Если ты дал слабину, то, значит, тебя можно додавливать, что он и хочет сделать. И поэтому ни в коем случае нельзя идти на уступки. Более того, это не человек слова. Он может наобещать, но вряд ли он их исполнит. Поэтому играть с картежником в игры на каких-то справедливых началах, по правилам, абсолютно бессмысленно. Обязательно обманет.
Спасибо большое, Руслан. Политолог Руслан Айсин был с нами в эфире «Радио Свобода» и анализировал для нас ход переговоров, а также возможные уступки, которых хочет или, как вы, большинство наших зрителей, 72% отвечаете, не хочет Владимир Путин. Это была программа «Лицом к событию». Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся с вами в начале следующей недели. Обсудим, надеюсь, уже не переговоры, а что-то более существенное, что можно будет точнее проанализировать. И увидимся с вами. Хороших всем выходных и, главное, безопасных. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах.